людей с частичной или полной потерей зрения студия звукозаписи «Свет на Востоке» предлагает послушать книгу Вильгельма Буша «Иисус. Наша судьба».
Только дети Божии могут по-настоящему молиться. Недавно я встретил одного знакомого с тремя чудесными малышами, мальчиком и двумя девочками. Я заметил, что все дети одновременно разговаривали с отцом. Отец старался всем ответить на вопросы. Я поздоровался при встрече. «Добрый день, господин! Добрый день, дети!» Но дети моментально умолкли. Дети по-настоящему могут разговаривать только со своим отцом или матерью. В обществе чужого человека они смущаются. Так и мы. По-настоящему можем молиться лишь тогда, когда мы становимся детьми Божьими. Но мы не умеем молиться, потому что не являемся детьми Божьими. Ах да, мы же церковники, мы конфирмированы, мы христиане, мы в Рождество посещаем церковь, мы очень вежливо здороваемся с пастором и не доставляем ему неприятностей. Один из проповедников однажды сказал: «Они крещенные зайцы». Когда его спросили о том, что это должно означать, то он ответил: «Если поймать зайца и преподать ему крещение, то он все равно опять в поле убежит. Так и они после крещения снова в мир идут». Дорогие друзья, в таком случае вы не сможете молиться. Только дети Божии могут по-настоящему молиться. И поэтому только дети Божии могут иметь истинную радость. Видите, вам нужно стать детьми Божьими. По природе своей вы ими не являетесь. Возможно, вы имеете христианскую окраску, но вы не дети Божьи. Дитя должно обязательно родиться, а дитя Божие должно обязательно испытать возрождение. Вам надо стать чадом Божиим. Только тогда вы сможете молиться. Дети Божии без молитвы жить не могут. Для детей Божиих молитва подобна дыханию. Мои ребята в шутку часто друг другу напоминают: «Не забывай о дыхании», а вы забываете о дыхании души. Для детей Божиих молиться означает дышать. Итак, вам необходимо стать чадом Божиим. Я хочу вам коротко рассказать, как можно стать чадом Божиим. Только через Иисуса. Он говорит: «Я есмь дверь. Кто мною войдет, тот спасется». вот сквозь мрак жизни к вам идет Иисус, муж с ранами от гвоздей на руках. До сих пор вам не было дела до него. Весть об Иисусе казалась вам мифом, но он идет вам навстречу. Может случиться, что вы признаете в нем мужа в другом измерении, сына Бога живого, вашего Спасителя. Первый шаг на пути к становлению чадом Божиим – признание Иисуса. Второй шаг – безграничное доверие к Иисусу в том, что он может привести в порядок мою внутреннюю жизнь, беспокойство души, тайные проступки, грехи юности. В Старом Завете один муж Божий говорит: «Ты производил мой суд и мою тяжбу. Однажды наступает момент, когда полностью доверяешься Иисусу так, что отваживаешься отказаться от своей прежней жизни, а всю свою жизнь предаешь в Его руки. Мы это называем возрождением. В моей жизни это был тот час, когда я в свои 18 лет отказался от безбожной жизни и свою жизнь передал Иисусу. В этом мне ни один человек не помог. И я вам помочь не могу. Это вам следует совершить с ним одним. Рискните же и скажите ему: Боже, жизнь возьми. Она вся тебе посвящена. В тот момент, когда это совершите, вы станете чадом Божиим. Ко мне приходят люди и пытаются объяснить, что можно и иными путями спастись. Попытайтесь. Но я вам скажу, что существует лишь одна дверь в Царство Божие. Имя ей Иисус. Иисус, умерший и воскресший ради нас. Пожалуйста, выйдите навстречу Иисусу. Он давно уже ищет вас. Когда вы станете чадом Божиим, тогда вы сможете молиться, тогда закончатся муки вашей жизни, тогда вы сможете сказать Иисусу все, что у вас на сердце, как дитя своему отцу. Я уже старый пастор и изучил массу людей, и убедился, что каждый человек имеет свои мрачные тайны, с которыми он носится по жизни. Но когда становишься Детем Божиим, то свое сердце можно излить Иисусу. Ему можно рассказать о своих мрачных тайнах, с чем самому никак не справиться, о своих дурных связях и привычках. Ему можно сказать то, что нельзя доверить ни одному человеку. Один 18-летний юноша рассказал о себе, что, будучи христианином, он был однажды близок к тому, чтобы разочароваться. И вот перед библейским часом он обратился к Иисусу. «Иисус, если ты сегодня вечером не скажешь слово первоначально для меня, я все заброшу. Без определенной ясности у меня нет больше сил справиться с собой и с жизнью в большом городе». Когда же он после библейского часа возвращался домой, ему было уже все ясно. Так продолжал он свой рассказ. «Иисус услышал мою молитву и беседовал со мной лично». Меня глубоко тронул рассказ юноши о том, как он из глубины неверия и разочарования воззвал к Иисусу и получил ответ. О, если бы вы себе могли представить, какие ответы на свои молитвы получают дети Божии. Когда я был на войне, моя мать мне писала: Я сегодня ночью проснулась в 3 часа, и мне пришли на ум мои дети и внуки. Я думала о вас, находящихся на линии огня, о Елизавете, от которой из Канады нет известий. И тут на меня напала такая тревога, как будто вооруженный воин душил меня железными перчатками. Я не смогла этого выдержать и взмолилась: «Иисус, скажи мне хоть одно слово, я не выдержу такого волнения». Затем я включила свет, взяла свою Библию и открыла ее. Первые слова, которые я прочла, были: «Все заботы ваши возложите на Него, ибо Он печется о вас». Тогда я мгновенно все возложила на своего Спасителя, выключила свет и радостно заснула. Вот это да! Так можно поступать, только будучи Детем Божиим. Мне вспоминается, что однажды моя мать сказала: «Вчера вечером я так устала, что уже не могла молиться». Тогда я только сказала: «Доброй ночи, дорогой Спаситель». И я подумал тогда: так естественно дети Божии разговаривают со своим Господом. Он действительно печется о нас. Каждый час, будто днем или ночью, Он рядом. И я являюсь Его достоянием и могу на Него вполне положиться. Вы поняли? Если кто-либо не может молиться, то это настоящая катастрофа. Я желаю вам первого крика жизни: «Я согрешил, Боже, будь милостив ко мне, грешнику!» Я желаю, чтобы вы не успокоились до тех пор, пока не будете принадлежать Иисусу, пока не станете Детем Божиим. Тогда я перестану скорбить. Как нам устоять в жизни, если мы больше верить не можем? Без веры не устоять. Да, я сразу должен предупредить: тому, кто не может верить, очень трудно устоять в жизни. В таком случае я не в силах помочь. Неверующему человеку невозможно помочь. Я хочу вам пояснить, почему. Мы полагаем, будто Бог является теологическим тезисом, мыслью или силой природы, или чем-то в этом роде. Но, друзья мои, Бог — это личность, которая существует в действительности и наполняет все во всем. Если я не примирен с Богом, если я не дитя Божие, то я стою в стороне от действительности. А это опасное положение. Самым великим в моей жизни был тот час, когда я, будучи молодым офицером во время Первой мировой войны, вдруг осознал: Бог же действительно существует. Я казался себе человеком, который на автомобиле наскочил на скалу. Раньше я тоже говорил, что верю в Господа Бога, но не осознавал, что Он является реальностью. Но вдруг я столкнулся с Божьей реальностью. В Библии есть потрясающий псалом, в котором говорится, что Бог настолько реален, что от Него просто невозможно скрыться. Там сказано так: «Взойду ли на небо, ты там». Американский астронавт Гленн сказал, что самым большим откровением для него оказалось то, что там, в космическом аппарате, ему стало ясно, Бог пребывает и там. Итак, взойду ли я на небо? Или ношусь в космическом пространстве? Ты там. И если бы я скрылся в глубочайшей шахте рудника, глубиной более 1000 метров, то и там я обнаружил бы Бога. Псалмопевец говорит, «Сойду ли в преисподнюю, и там ты?» Когда я недавно летал в Калифорнию, моя жена положила мне в чемодан стих из этого псалма, который я прочел, открыв чемодан в Сан-Франциско. «Возьму ли крылья зари и переселюсь на край моря, и там рука твоя поведет меня». Бог является великой реальностью, а поскольку Бог — великая действительность, Он не оставит никого безнаказанным, стоящим в стороне от Него. Если я живу так, как будто бы Бога не существует, пренебрегая Его повелениями, не соблюдаю день воскресный, прелюбодействую, лгу, не почитаю родителей, Бога не чту, тогда я стою в стороне от действительности. Но таким образом мне в жизни не устоять. Оглянитесь-ка вокруг себя в этом мире. Люди же просто не могут свести концы с концами, даже те, кто зарабатывает много денег. В душе царит большая неудовлетворенность, в личной жизни неустроенность, в семейной то же самое. Как же нам устоять в жизни, если мы больше не можем верить? Ведь таким образом нам не справиться с жизнью, тем более со смертью. Через 100 лет никого из нас уже здесь не будет, все мы умрем. Возможно, кто-либо скажет, после смерти ничего нет, мы уходим в небытие. Но посудите сами, чему вам лучше довериться, Слову Божьему или собственному сердцу? Как встретить смерть, если вдруг становится ясным, ведь я не могу взять с собой ничего из того, что собирал всю жизнь. Возможно, вы построили себе дом, а у меня прекрасная библиотека, и из всего, что мне здесь было дорого, а также из людей, которых любил, я ничего и никого не могу взять с собой. Только одно мы возьмем с собой в вечность. Нашу вину перед Богом. Представьте себе, вы лежите на смертном одре и вдруг осознаете, я все должен оставить. Только все мои преступления и грехи сейчас вместе со мною предстанут пред лицом святого и праведного Бога. Как нам предстать на суд Божий без веры в того, который оправдывает безбожников? А мы предстанем пред Ним. Господь Иисус по великой милости Своей сказал, «И не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить». А бойтесь более того, кто может и душу, и тело погубить. Thank you. несколько лет тому назад в Норвегии жил знаменитый профессор Хальсби, настоящий, уважаемый, серьезный норвежец. В течение недели он проповедовал по радио. Я еще сейчас себе представляю, как он стоит перед микрофоном и говорит: «Возможно, вы сегодня вечером спокойно ляжете в постель, а рано утром проснетесь в аду. Я хотел бы вас предостеречь». Это вызвало невообразимое возмущение, ибо норвежцы тоже относятся к разряду современных людей, а это же в наши дни так важно. Журналист самой крупной газеты в Осло написал передовую статью такого содержания: «Мы ведь живем не в Средневековье. Недопустимо, чтобы такое современное учреждение, как радио, использовалось для сообщения явной чепухи». Ну, а если уж подобное напечатала крупная газета, то все мелкие ей вторят. И вот весь лес газетных страниц шелестел: «Мы ведь живем не в Средние века. Разве допустимо профессору говорить об аде?» По этому поводу радио Осло просило профессора Хальсби внести ясность в положение дел. И опять профессор Хальсби становится перед микрофоном и говорит: «Я должен внести ясность в положение дел. Я сделаю это. Вполне возможно, что сегодня вечером вы спокойно ляжете в постель, а рано утром проснетесь в аду. Я хотел бы вас предостеречь». Что тут началось? Все епископы Норвегии были опрошены, существует ли ад. Даже журнал «Шпигель» вмешался в это дело и опубликовал большую статью «Споры об аде в Норвегии». Не прошло и года после этой шумихи, как мне пришлось читать в Осло лекции для студентов, а вечером выступить с несколькими публичными лекциями. Вначале была проведена пресс-конференция. В гостинице собрались представители всех газет. И вот случилось удивительное. Справа от меня сидел журналист, который начал эту шумиху, а слева профессор Хальсби в качестве представителя евангельской прессы. Журналист пошел в наступление: «Пастор Буш, у нас с профессором Хальсби разногласия. Вы же современный человек. Как вы считаете, ад существует?» «Да», — ответил я, — «конечно, ад существует. Само собой разумеется». «Я не могу понять, как вы можете это утверждать», — возразил он. «Я рад пояснить вам это», — ответил я. «Я верю, что существует ад, потому что сам Иисус сказал об этом. А я верю тому, что сказал Иисус, который знал больше всех умных людей». Слово Божие говорит: «Бог хочет познания истины». Поэтому мы и говорим о вере, так как Бог указал нам путь к праведности в жизни и смерти. Как нам устоять в жизни, если мы больше не можем верить? Как нам справиться с трудностями, если я больше не могу верить? Без веры нам не устоять в этой жизни. Позвольте мне обосновать это другим образом. Представьте себе, что у вас есть славная маленькая золотая рыбка. Бедняжка, тебе всегда приходится быть в холодной воде. Мне хочется создать для тебя более благоприятные условия, однажды решаете вы. Вы вынимаете ее из воды, вытираете махровым полотенцем и помещаете в прекрасную золотую клетку. Вы даете ей лучший корм, Я не знаю, чем питаются золотые рыбки, возможно, муравьиными яйцами или чем-то в этом роде. И так вы даете ей самые лучшие, самые жирные муравьиные яйца и говорите: «Моя милая золотая рыбка, теперь тебе хорошо. У тебя прекрасная золотая клетка, чудесные муравьиные яйца, свежий воздух». И что же будет делать золотая рыбка? Будет ли она в знак благодарности взмахивать плавниками и повторять «спасибо, спасибо»? Напротив, она будет задыхаться и биться. А если бы она могла говорить, то сказала бы: «Мне не нужна твоя золотая клетка. Мне не нужны муравьиные яйца. Я хочу свою стихию. Я хочу в воду». А нашей стихией является живой Бог, который сотворил небо и землю, и всех нас тоже. Швейцарский национальный гимн начинается словами: «Истоки всей жизни в тебе». Бог является стихией, и до тех пор, пока у меня не будет мира с Богом, я могу свою душу удовлетворять золотой клеткой. Понимаете? Современный человек все дает своей душе: удовольствие, путешествие, лучшую еду, хорошее вино, все. Но душа бьется и говорит: «Все это мне в сущности вовсе не нужно. Я хочу в свою стихию, я хочу мира с Богом». Не будьте же жестокими по отношению к самим себе. Наше сердце кричит внутри нас, пока мы не приобретем мира с Богом. Как рыба стремится в свою стихию, так наша душа желает к Богу, который является нашей стихией. Как же нам устоять в жизни, если мы больше не можем верить? На это я могу лишь сказать: никак. Ни в жизни, ни в смерти, ни в вечности. И если вы возразите, что все же люди довольно хорошо преуспевают в жизни, то я вам должен ответить: это только внешнее благополучие, не так ли? Возьмем, например, Гёте. Он был красив, богат, умен, занимал пост министра, короче, имел все, а в конце концов признался, что если сложить все часы его жизни, в которые он испытывал истинный душевный покой, то вряд ли наберется 3 дня. Так тревожна жизнь. Нет, без веры с жизнью не сладить. Это первое, что я должен был вам сказать. Перехожу к следующему вопросу. Все дело в истинной вере. В конце концов, дело заключается в том, чтобы вы имели истинную, спасающую веру. У каждого человека есть своя вера. Когда я еще молодой студент однажды был дома у матери, ее пришла навестить одна дама. Но так как матери дома не было, я пригласил ее сесть и сказал, что ей придется довольствоваться беседой со мной. «Очень приятно», — сказала она. «А чем вы занимаетесь?» «Я изучаю теологию», — ответил я. «Что?» — воскликнула она. — Теологию? Кто же сейчас еще будет веровать? Это же невозможно, и эта старая дама призывает на помощь авторитет Гёте. Это было во Франкфурте, где жил Гёте. Она гордо произносит: «Мы сейчас верим Гёте, христианство уже давно устарело». Так как этот разговор был мне неприятен, я перевел его на другую тему, обратившись к ней: «Милостивая сударыня, позвольте вас спросить, как к вам живется?» И тут она, постучав по столу, быстро произнесла: «Той-той-той, разве можно об этом спрашивать?» Я спросил: «Простите, а что означает той-той-той?» На что она ответила: «Это защищает от несчастья». «Так», — определил я, — «вы отбросили веру в живого Бога, но верите в той-той-той и в постукивание по дереву? Ничего себе! Блестящий обмен!» И тут меня осенило. Каждый человек во что-то верит. Вопрос лишь в том, истинная ли, спасающая ли вера у меня. В наше время говорят: главное то, что у вас есть вера. И часто можно услышать: я верю в Господа Бога, я верю в природу, я верю в судьбу, я верю в провидение. Нет, 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 друзья мои. Главное то, что я имею истинную веру. Такую веру, которая дает мир, мир с Богом и мир в сердце. Мне нужно иметь такую веру, которая спасает от ада, которую я могу ощущать здесь, потому что она дарует мне новую жизнь, а иная вера мне ни к чему. Многие люди когда-то верили в Германию, в конечную победу, в фюрера, и что из этого вышло? Мне нужна истинная, спасающая вера. Но истинная, спасающая вера — это вера в Иисуса, Сына живого Бога, вера в Иисуса. Не в основателя религии, которых уйма, но в Иисуса Христа, Сына Бога Живого. А сейчас я должен сказать о том, что представляет собой вера в Иисуса. В Библии описывается чудесная история, в которой прямо-таки демонстрируется эта спасающая вера в Иисуса. Давайте мысленно представим себя 2000 лет тому назад, идущими за ворота Иерусалима на гору Голгофу, на лобное место. Не обращайте внимания на людей, которые кричат и ревут. Не обращайте внимания на римских воинов, которые стоят на страже и бросают жребий об одеждах осужденных. Но поднимем свой взор. Посредине, на кресте, висит Сын Божий, прибитый гвоздями. Лицо окровавлено от тернового венца, который они надели ему на голову. Там висит Бог. Справа от него висит разбойник. Его также приговорили к смерти. Слева еще один разбойник. И вдруг один из разбойников начинает кричать: «Послушай-ка, ты посредине, ты говорил, будто ты Сын Божий. Если ты действительно Сын Божий, а не лжец, то сойди со креста, да и мне помоги». О, его можно понять. В смертельном страхе человек говорит то, чего в другое время, возможно, бы не сказал. Затем заговорил и другой. Он, обращаясь к своему товарищу, говорит:
И ты все еще не боишься Бога?
Он начинает так, что становится ясно. Бог свят и страшен. Когда в наших городах взрывались бомбы, люди были в полной растерянности. Возможно, церковь виновна в том, что не было сказано: «Бог может быть страшным, Бог может лишить своего покровительства, и ты все еще не боишься Бога». Следовало кричать об этом там, где люди ходили по трупам, чтобы делать деньги: «И вы все еще не боитесь Бога?» Молодым людям, прожигающим свою жизнь в разврате, следовало бы заявить: «И вы все еще не боитесь Бога? Что вы думаете? Неужели вы ослепли?» Все начинается с осознания святости и гнева Божьего. И вот разбойник, этот преступник, провозглашает: «Мы правильно осуждены. Мы этого заслужили». Это второе, что приводит к спасающей вере – осознание своей вины. Я встречал много людей, которые мне говорили: «Я не могу верить». Я спрашивал таковых: «Задумывались ли вы над тем, что виновны перед Богом?» «Нет, я поступаю верно и никого не боюсь». Тогда я им говорил: «До тех пор, пока вы сами себя обманываете, вы никогда не придете к истине». Недавно я встретил одного человека, который тоже заявил мне: «Я поступаю верно и никого не боюсь». Я ему возразил: «Поздравляю, я так сказать не могу. В моей жизни многое не в порядке». Он ответил: «Ну, конечно, если подойти со всей строгостью...» «О, — сказал я, — Бог подходит строго. Но вы же не станете сами себя обманывать. Знайте, вы будете иметь истинную спасающую веру только тогда, когда начнете называть грех грехом, когда свои грязные сексуальные связи назовете прелюбодеянием, когда вы свою измену назовете изменой, когда вы свою ложь перестанете называть хитростью, но назовете ложью, когда вы не будете оправдывать свое самолюбие, но признаете, что сами себя обожествляете, а это и есть идолопоклонство. Это второе, что ведет меня к спасающей вере. Когда я, наконец, начинаю называть грех грехом, обращаюсь к Богу и говорю: «Господи, я заслуживаю Твоего суда. Как ужасно, что наши современники сами себя утешают словами: „Все очень хорошо, но Бог когда-нибудь сорвет маску с наших лиц“». А затем этот разбойник обратился к Иисусу: «Ты же ничего плохого не сделал. Почему ты здесь висишь?» И в этот момент его осеняет: «Он же здесь висит за меня. Он несет на себе мою вину». И тогда он взывает: «Господи, ты царь, помяни меня, когда придешь в царствие свое». Это третье. Он верит, что Иисус дарует вечное спасение, потому что он умирает за нас. А Иисус говорит: «Ныне же будешь со мною в раю». Так спасающая вера заключается в том, что мне открывается святость Божия, что я сознаю свое погибшее состояние и что я принимаю умирающего за меня на кресте Иисуса за единственный шанс моего спасения. Без такой веры вы ни за что не устоите.
Ничего другого я вам сказать не могу.
Люди уже упрекали меня в том, что я рассуждаю слишком однобоко.
На что я могу только ответить? Простите, но существует только один единственный путь справиться с жизнью, смертью и судом. А именно, я, грешник, прихожу к Иисусу, раскаиваюсь, признаю грехи свои и верю в то, что Иисуса кровь с креста текла, с его чела слонит. Я был в пороках без числа, но ею я омыт.
Я хотел бы, чтобы вы никогда не забывали это единственное предложение. Иисус умер за меня.